Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа прозвучит вторая заключительная часть интервью с внучкой протоиерея Александра Воскресенского, известного московского клирика, служившего в храме святого Иоанна Воина на Якиманке, духовника многих старцев и архиереев Русской Православной Церкви. Во второй половине часа, как всегда в это время, литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом». Прозвучат фрагменты из главы «Служка Божией Матери» и «Серафимов». В эфире православная радиостанция «Радонеж» 7292 FM. Дорогие братья и сестры, в пятницу в 23 часа прозвучала первая часть беседы с внучкой протоиерея Александра Воскресенского, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке, Ксении Сергеевной Полуниной. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую, заключительную часть этой беседы, которая была сделана на праздник Сретения Господня. Только несколько имен. Архимандрит Иоанн Христианкин, архиепископ Дмитрий Градусов, один из выдающихся исповедников нашей веры, митрополит Пети Римничаев, святейший патриарх Алексей Симанский, митрополит Вениамин Фетченков. Имена уникальные. Вот что-то расскажите о том, как общался дедушка с этими людьми.
Вот я хочу сказать, что было, ну, очень много архиереев. Я только назову их имена. Это архиепископ Астраханский и Саратовский Филипп Ставницкий. Это Дмитрий Градусов, архиепископ Ярославский. Кстати, у него был келейником, пришлось мне побывать у него в епархии. И я зашла на прием к владыке Дмитрию, и мне открыл будущий митрополит Никодим, который был у него келейником. Потом был и архиепископ Куйбышевский, и Сызранский Алексей, архиепископ Горьковский, Арзамасский Сергий, епископ Тавия Свердловский, епископ Калужский Анисифор, епископ Никон Петин Донецкий и Ворошиловградский, и многие-многие священники и диаконы, и вдовцы, вдовы и священники приходили, всех их отец Александр старался утешить, всем старался помочь. И не только ссыльные приходили к дедушке, но вся московская интеллигенция, и профессора, медики, и артисты, и музыканты, и дирижеры, все они приходили на исповедь, потому что вот так в 23-м году говорил отец Алексей Мечев, он говорил, что он такой кроткий, смиренный, такой же, как отец Константин. Оба они очень хорошие. Я считаю, что отец Александр один из немногих в Москве, которого можно назвать настоящим руководителем душ.
Мы сейчас знаем наименование «пастырь добрый» и знаем, к кому оно относится. Конечно, оно относится к Спасителю, пастырь добрый, который душу положил за весь род человеческий. Но каждый наш батюшка, он должен являть собой образ доброго пастыря. Вам посчастливилось, Ксения Сергеевна, что ваш дедушка и вот вся ваша семья, конечно же, они были причастны к этому его служению. Расскажите нам еще что-то из семейной, может быть, хроники. Как мама Таисия Александровна рассказывала о дедушке, как они общались, какие были богослужения, что проповедовал отец Александр?
Вот что касается семьи мамы, тогда, конечно, когда отец Александр уехал, когда закрылся храм в Павловском фасаде, выйдя из тюрьмы, видя закрытый храм, который предназначался под клуб, и уже не имея этого дома, потому что уже бессмысленно было жить в нем, батюшка с матушкой положили в чемоданчик самое необходимое, оставили в доме все, все имущество, всю жизнь оставили там. И они поехали во Владимирскую область, в село Ставрово, в храм Живоначальной Троицы. И там они прожили 3 года в страшных стеснениях, в страшных гонениях, потому что храм уже тоже был предназначен к закрытию. И через 3 года они были приглашены в Москву. Отец Александр был приглашен в храм Успения в Кожевниках, который сейчас уже разрушен. Там он прослужил 3 года тоже еще. И после этого попал в храм преподобного Марана Пустынника, который рядом с Иоанном Воином. Там он тоже прослужил 3 года и был выбран настоятелем. Тогда это была выбранная должность. И после этого он в 30-м году попал в храм Иоанна Воина. Но все эти лишения, через которые отец Александр прошел, вот скитаясь по углам чужим, и не имея, он, будучи лишенцем, не имел ни паспорта, ни прописки, ни жилья, так же, как и его дети тоже были лишенцами. Они хотели учиться, но они не могли, будучи сыновьями священнослужителя, они были лишенцами, поэтому они должны были работать чернорабочими, чтобы попасть в институт. Получили диплом и умерли от туберкулеза, который тогда в условиях лишения и гонений, конечно, вылечить было невозможно. Мамочка Таисия Александровна тоже хотела поступить в институт в Межевой, но ей не удалось этого сделать, она была лишенка. Поэтому она помогала братьям, кормила, поила их. Вот жили они в Тетеринском. И уже потом, когда дедушка уже был перед кончиной, она понимала, что должны быть какие-то поминки, и говорила: «Папочка, ну давайте купим сервиз, ну надо же как-то людей принять будет». А он сказал: «А зачем?» Понимаете, в семье было только то, что необходимо, то, что вот, ну, очень необходимо. Поэтому вот скромно. А потом однажды Таисия Александровна сказала, что: «Папочка, ну вот у всех же есть дачи, ну вот у нас ее нет». А отец Александр ответил: «Ну я о вас же забочусь, чтобы у вас не было хлопот, поэтому дача не нужна».
Мне это очень напомнило нашу беседу с дочерью протоиерея профессора Александра Ветелева, с Ольгой Александровной. Да, она рассказывала про люстру, которая висела у нее на столом. Она говорит: «Люстра та самая. Сколько раз хотели купить, но папа запрещал». Говорит: «Она же светит еще».
Конечно, конечно. Хочу я еще сказать, что отец Александр имел духовника, отца Сергия Страхова. Он жил на Сходне. И вот во время войны отец Александр в священническом одеянии стоял на платформе, чтобы ехать вот на Сходню. И к нему подошел мужичок, который сказал, что: «Батюшка, я должен уехать в действующую армию, вы меня благословите». Отец Александр помолился, благословил, и Василий прошел всю войну без царапины и вернулся в храм Иоанна Воина и стал алтарником. И вообще это был особый тоже человек. Он писал отцу Александру такие стихи на рулоне, свертывал в рулончик и подносил их батюшке. И дети мы его называли Василием Теркиным. А потом, после смерти батюшки, он стал алтарником в храме Иерусалимского подворья на Арбате. Вот случай тоже из военной жизни. Отец Александр ехал в трамвае, но вид у него был очень величественный и очень такой, ну, изящно он очень опирался на палочку. Ну, производил он, конечно, впечатление очень такое особое. И вот в трамвай входит офицер, военный офицер. Он был так потрясен видом отца Александра, его внешностью такой, его скромностью, он встал на колено и поцеловал край его рясы.
Это при том, что в те годы многие говорили всякие неприятные слова и издевались над батюшкой, да, обижали его, потому что это было советское время, священник в рясе особенно привлекал внимание. Я знаю, что по жизнеописанию также, что у батюшки был особый дар, который позволял ему события некоторые предвидеть из жизни. За 3 дня до окончания войны прервал литургию после Херувимской.
Это было на первый день Пасхи. Это было на первый день Пасхи, в день великомученика Георгия. Прервал литургию во время великого входа и сказал: «Дорогие мои, война-то кончилась». И, смущенно повернувшись к престолу, продолжал богослужение. Тогда все не поняли. И только через вот 3 дня, когда было объявлено уже о конце войны, действительно все это ощутили, просто что это действительно батюшке было открыто, что за 3 дня он уже знал, что война кончилась.
Но после войны некоторое потепление во взаимоотношении церкви и власти все-таки наступило, и мы знаем, что святейший патриарх Алексей I получал, так сказать, некоторые преференции от властей светских. Ему позволялось открывать некоторые богослужебные заведения, служить. К церкви отношение было другое. Вот как вы расцениваете то время, Ксения Сергеевна, можно ли говорить о том, что власть серьезно стала на путь возвращение церкви всего, что она у нее отняла?
Ну, ведь известно же, что митрополит Илья гор Ливанских 3 дня молился, ушел в затвор, и Царица Небесная ему сказала 3 условия, при которых будет спасена Россия. Это первое, чтобы вернуть всех священников и епископов из лагерей. Второе, чтобы открыть духовные школы. И третье, чтобы обойти с Казанской иконой Божией Матери и послужить в войсках. И действительно, один дальний родственник, офицер, рассказывал, что он был свидетелем того, как действительно под Псковом была выстроена дивизия. Это было событие чрезвычайное. Действительно, войска были построены для того, чтобы отстоять молебен. Явилось духовенство в облачениях с иконой, отслужили духовенство, молебен, и пошли солдаты в бой и победили. Вот это был истинный вообще, вот просто очевидец это рассказывал.
То есть все-таки можно допустить, что власть на тот момент дала церкви свободу некую?
Ну, конечно, в общем-то, во-первых, могли иногда уже дети заходить в храм, иногда, но это очень так все было дозировано, скажем так. Это было все очень непросто. И вот все равно митрополит гор Ливанских приезжал в храм Иоанна Воина, и отец Александр его проводил и показывал ему святыни храма. Его митрополит спросил, что вот икона Казанской Божией Матери, какая это икона. Вот. А отец Александр, ну, он вынужден был сказать, что это икона из разрушенного храма. Вот напротив был разрушенный храм, икона Казанской Божией Матери. Ну, и после этого на отца Александра, конечно, ну, на него всегда, конечно, бросались косые взгляды от властей. Ну, и я думаю, что, ну, в том числе и это послужило причиной его отставки. Он уже стал настоятелем, не настоящим, а почетным настоятелем.
Но все-таки это был еще и возраст, он же практически за 2 года до кончины.
Вот владыка Петерим в своей книге «Уходящая Русь», он там пишет, что отец Александр не по нездоровью и не по своей воле ушел. Им были недовольны, им были, конечно, недовольны, потому что он бросался в глаза, уже шло, ну, другое поколение, они уже по-другому относились и к священническому одеянию, и ко всему. Ну, во всяком случае, еще отец Александр служил и мог служить, и его отставка была не по его воле.
Ну, все-таки 75 лет для священника – это расцвет.
Да, конечно, и у него уже много было и духовных чад, которые уже приехали из эвакуации, уже пришли с фронта. Много было написано стихов, посвященных отцу Александру. И это было просто действительно, ну, большое переживание, когда вот отец Александр получил отставку. Это действительно и духовные дети это переживали, и вообще и церковь это переживала. Ну, все по воле Божией совершается.
Ксения Сергеевна, конечно, храм Иоанна Воина для вас – это родной дом, и вы знаете наверняка каждый уголок в храме, каждую его святыню, каждую икону. Как потом развивалась жизнь храма? Что вы можете сказать о нем сегодня? Я знаю, что здесь было два уникальных священника. Отец Николай, наш автор, также Ведерников. Мы часто беседуем с ним и в эфире, в том числе отец Николай Смирнов. Я встречался здесь с ним в ограде этого храма, записывал несколько бесед, почил в прошлом году. Как развивается жизнь храма? На ваш взгляд, кто приходит, какие новые молящиеся? Может быть, что-то новое в храме, не вполне соответствующее тому, с чем встречался ваш дедушка?
Вот нами была создана книга о храме Иоанна Воина, и там в третьей главе, вот это уже моя глава целиком, проанализированы были священники, настоятели. Я скажу, что вот каждому из этих священников, настоятелей, каждому был дан свой дар. Они все были очень разные, но каждому Господь дал свой дар. И он внес свой вклад в историю храма и в историю жизни этого храма. Конечно, и отец Николай Ведерников, он всегда у нас отличался в проповеди, в праздничной, даже записывали мы его проповеди, отец Николай дал такое распоряжение, чтобы записать цикл его проповеди. И сам отец Николай, он очень большой молитвенник был, и всегда, когда он служил, собирались люди, которые ценили его молитвенный дар. И были священники, которые историю церкви старались воссоздать. В общем, это были не просто отдельные люди, это была какая-то цепочка такая вот и богословской мысли, и истории храма, выраженная в цепи вот этих настоятелей и священников.
Я благодарю вас, дорогая Ксения Сергеевна, за радость нашего сегодняшнего общения. Напомню, мы встретились в праздник Сретения, который нам вообще дает богатейшую пищу для размышлений. Мне кажется, что событие евангельское, Сретение Господне, оно должно каждому напомнить о том, что, входя в храм, мы, подобно старцу Симеону, припадаем к ногам Спасителя, в руках которого наша жизнь и наша смерть, и все наше существо, если мы так будем относиться к молитве, к богослужению, ко Христу, как относились наши наставники, учителя, наши молитвенники, то, я думаю, Господь каждому из нас подаст изобильно и в этой жизни исподобит лицезреть свою славу, так как это было сказано святым Симеоном Богоприимцем и за гробом. А я только прочту маленькое посвящение, которое отпечатано на книге, лежащей передо мной. Это из письма архимандрита Иоанна Крестьянкина. Эти слова он направил моей собеседнице, внучке отца Александра Воскресенского, Ксении Сергеевне Полуниной Воскресенской. Отец Иоанн, наш знаменитый старец, пишет: «Божие благословение вам, дорогая моя Ксения Воскресенская! С каким удовольствием и радостью произношу имя ваше! Дедушка ваш ведь был моим духовником, и его подпись стоит на моей священнической грамоте. Его молитвы и напутствие поставили меня на радостный путь служения Богу. Спаси, спаси, спаси вас, Господь! Я считаю, что Господь неизреченно милосерден в том смысле, что мы общаемся с вами, Ксения Сергеевна, с людьми, которые имели своими родственниками таких молитвенников, таких предстателей пред престолом Божиим. И вот эта связь молитвенная позволяет нам думать, что все будет и в нашей жизни, и в жизни нашей церкви благополучно, несмотря на все трудности, которые мы переживаем сегодня».
Спасибо вам большое, Николай Владимирович, за то, что вы нашли возможным и поговорить об отце Александре, и вашим слушателям послушать. Это действительно уже люди, которые уходят, эпоха, которая уходит, и которые уже неповторимы, уже не повторится никогда. И поэтому хочется, чтобы хоть что-то из этой эпохи люди знали и почерпнули для себя, для своей пользы.
Благодарю вас еще. А это наша задача и цель. Слова апостола: «Поминайте наставников ваших». Мы поминаем и благодарим вас, Ксения Сергеевна, за память о дедушке. Я закончу только двумя словами. Я хотел вас спросить, готовится канонизация отца Александра Воскресенского?
Да, мне в храме сказали, что сейчас вот исполняющий обязанности отец Геннадий Героев, он написал в патриархию такую, ну, свою просьбу, заключение вот о том, что он представляет отца Александра как новомученика, новоисповедника нашей церкви.
Мы будем молиться, чтобы это произошло событие, и с еще большим трепетом будем вспоминать о житии и подвигах отца Александра. Мы беседовали с Ксенией Сергеевной Полуниной, внучкой протоиерея Александра Воскресенского, служившего в храме святого Иоанна Воина на Якиманке. Спасибо.
Спаси вас, Господи, и помоги вам, Господи, в вашей благородной и необходимой деятельности.
Вы слушали беседу с внучкой протоиерея Александра Воскресенского, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке Ксении Сергеевны Полуниной. Дорогие братья и сестры, ваши отзывы, пожелания и замечания о прослушанной передаче просьба оставлять на сайте Радио Радонеж или по электронному адресу radioradonezh1@yandex.ru. В эфире православная радиостанция Радонеж, 7292 FM. Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. Виктор Андреевич Никитин, народный артист России, читает страницы книги Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом».
Вот как описывает Мотовилов первую свою сознательную встречу с преподобным Серафимом. «За год до пожалования мне заповеди о служении Божией Матери при Дивеевской обители великий старец Серафим исцелил меня от тяжких и неимоверных великих ревматических и других болезней с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших, и язвами пролежней на спине и боках, коими я страдал неисцельно более 3 лет. 1831 года, 9 сентября, батюшка-отец Серафим одним словом исцелил меня от всех болезней моих. Исцеление это было следующим образом. Велел я вести себя, тяжко больного, из сельца Бритвина, Нижегородского Лукояновского имения моего, к батюшке, отцу Серафиму. 5 сентября 1831 года я был привезен в Саровскую пустынь. 7 сентября и 8 на день Рождества Божьей Матери удостоился я иметь 2 беседы первые с батюшкой, отцом Серафимом, до обеда и после обеда в монастырской келье его, но исцеление еще не получил. А когда на другой день, 9 сентября, привезен был я к нему в ближнюю его пустыньку, близ его колодца, и 4 человека, носившие меня на своих руках, а 5-й, поддерживавший мне голову, принесли меня к нему, находившемуся в беседе с народом, во множестве приходившим к нему, тогда возле большой и очень толстой сосны и до сего времени, 60-е годы истекшего столетия, на берегу речки Саровки существующей, на его сенокосной пажненке меня посадили. На просьбу мою помочь мне и исцелить меня он сказал: «Да ведь я не доктор, к докторам надобно относиться, когда хотят лечиться от болезней каких-нибудь». Я подробно рассказал ему бедствия мои и что я все 3 главные способа лечения испытал, а именно аллопатией лечился у знаменитых в Казани докторов Василия Леонтьевича Телье и ректора Императорского Казанского университета Карла Федоровича Фукса. По знанию и практике своей не только в Казани и России, но и за границей довольно известного медико-хирурга. Гидропатией на Сергиевских минеральных серных водах, ныне в Самарской губернии. Взял целый полный курс лечения и гомеопатией у самого основателя и изобретателя сего способа Ганнемана, через ученика его, пензенского доктора Питерсона. Но ни от одного способа не получил исцеления болезней моих. И затем ни в чем уже не полагаю спасения, и не имею другой надежды получить исцеление от недугов, кроме как только лишь благодатью Божией. Но, будучи грешен и не имеющий дерзновения сам, ко Господу Богу, прошу Его святых молитв, чтобы Господь исцелил меня. И Он сделал мне вопрос: «А веруете ли вы в Господа Иисуса Христа, что Он есть Бога-человек, и в пречистую Его Божию Матерь, что она есть Преснодева?» Я отвечал: «Верую». «А веруешь ли, — продолжал он меня спрашивать, — что Господь, как прежде исцелял мгновенно и одним словом своим или прикосновением своим все недуги, бывшие на людях, так и ныне так же легко и мгновенно может по-прежнему исцелять требующих помощи одним же словом своим, и что ходатайство к нему Божией Матери за нас всемогуще, и что по сему ходатайству Господь Иисус Христос и ныне так же мгновенно и одним словом может исцелить вас. Я отвечал, что истинно всему этому всею душой моей и сердцем моим верую, и если бы не веровал, то не велел бы вести себя к нему. А если вы веруете, — заключил он, — то вы здоровы уже. — Как здоров? — спросил я. — Когда люди мои и вы держите меня на руках. — Нет, — сказал он мне, — вы совершенно всем телом вашим теперь уже здравы в конец. И он приказал державшим меня на руках своих людям моим отойти от меня, а сам, взявший меня за плечи, приподнял от земли и, поставив на ноги мои, сказал мне: «Крепче стойте, тверже утверждайте с ногами на земле, вот так, не робейте, вы совершенно здравы теперь». И потом прибавил, радостно смотря на меня: «Вот видите ли, как вы хорошо теперь стоите». Я отвечал: «Поневоле хорошо стою, потому что вы хорошо и крепко держите меня». И он, отняв руки свои от меня, сказал: «Ну, вот уже и я теперь не держу вас, а вы и без меня все крепко же стоите. Идите же смело, батюшка мой, Господь исцелил вас. Идите же и трогайтесь с места». Взяв меня за руку одной рукой своею, а другую в плечи мои немного подталкивая, повел меня по траве и по неровной земле около большой сосны, говоря: «Вот ваше боголюбие, как вы хорошо пошли». Я отвечал: «Да потому что вы хорошо меня вести изволите». «Нет», — сказал он мне, отняв от меня руку свою, «сам Господь совершенно исцелить вас изволил, и сама Божия Матерь о том его упросила. Вы и без меня теперь пойдете, и всегда хорошо ходить будете. Идите же». И стал толкать меня, чтобы я шел. «Да этак я упаду и ушибусь», — сказал я. «Нет», — противоречил он мне, — «не ушибетесь, а твердо пойдете». И когда я почувствовал в себе какую-то свыше осенившую тут меня силу, приободрился немного и твердо пошел, то он вдруг остановил меня и сказал: «Довольно уже», и спросил: «Что, теперь удостоверились ли вы, что Господь вас действительно исцелил во всем и во всем совершенно? Отъял Господь беззаконие ваше и грехи ваши очистил, есть Господь. Видите ли, какое чудо Господь сотворил с вами ныне? Веруйте же всегда, несомненно, в Него, Христа Спасителя нашего, и крепко надейтесь на благоутробие Его к вам. Всем сердцем возлюбите Его и прилепитесь к Нему всею душою вашей, и всегда крепко надейтесь на Него и благодарите Царицу Небесную за ее к вам великие милости. Но так как трехлетнее страдание ваше тяжко изнурило вас, то вы теперь не вдруг по многу ходите, а постепенно, мало-помалу приучаетесь к хождению, и берегите здоровье ваше, как драгоценный дар Божий». И довольно потом еще, побеседовав со мною, отпустил меня на гостиницу совершенно здоровым. Итак, люди мои пошли одни из леса и ближней пустыньки до монастыря, благодаря Бога и дивные милости Его ко мне, явленные в собственных глазах их. А я сам один сел с гостинником отцом Гурием, твердо, без поддержки людской, сидя в экипаже, возвратился в гостиницу Саровской пустыни. А так как многие богомольцы были со мною при исцелении моем, то прежде меня возвратились в монастырь, всем возвещая о великом чуде этом. Лишь только приехал я, игумен Нифонт и казначей иеромонах Исаия с 24 старцами и иеромонахами саровскими встретили меня на крыльце гостиницы, поздравляя меня с милостью Божию, через великого старца Серафима, мне во дни их дарованную. И сим благодатным здоровьем пользовался я 8 месяцев настолько, что никогда подобного сему здоровья и силы не чувствовал в себе до тех пор во всю мою жизнь. Часто в течение сего времени и подолгу бывал я в Сарове и неоднократно беседовал с сим великим старцем Серафимом. И в одну из бесед его, беседа о цели жизни христианской, в конце ноября 1831 года имел счастье видеть его светлее солнца в благодатном состоянии наития святаго Духа Божия. Совершившееся чудо произвело на Мотовилова потрясающее впечатление и определило весь строй его дальнейшей деятельности на Божьей Ниве. Неотразимо влек его к себе после того преподобный Серафим. Мотовилов не мог не видеть в нем проповедника божественной благодати, такой духовной красоты и силы, что перед этим дивным обликом в просветленных его очах побледнели и как бы временно стушевались все обманчивые прелести мира, к которым он прежде с такой страстностью тянулся. Благодатные дары прозорливости, исцеления, могучая беспредельная сила молитвы преподобного, этого как бы ангела во плоти, так близки были духу исцеленного и благодарного Мотовилова, так влекли этот дух христианскому совершенствованию, невозможному во всей полноте без разрыва с миром, что Мотовилов с этого времени привязался к своему благодатному врачу всем своим пылким сердцем и весь отдался его руководительству, наслаждаясь почти постоянно его богомудрыми беседами. Едва ли не каждый месяц уезжал он из своих поместьй в Саров к Серафиму и по 2-3 недели проживал под крылом своего наставника и благодетеля, почасту и подолгу пользуясь его интимным с ним общением. А мир, между тем, все-таки врывался в его душу, не только не уставая в борьбе со стремлением его духа, но как будто все сильнее и яростнее нападая на него, увлекая его своими блестящими приманками, набрасывая на него свои соблазнительные сети. Конечно, образ Языковой, олицетворенная первой любовь Мотовилова, восставал во главе всех остальных обольстительных призраков властных мирских воспоминаний. И, конечно, бедная, истерзанная душа в нем и только в нем искала всей полноты своего земного счастья. Ин суд Божий и ин суд человеческий. Эта тайная душевная борьба не могла утаиться от прозорливости преподобного. И когда она достигла уже степени великой сердечной муки, тщательно, впрочем, скрываемой от батюшки, так, по крайней мере, казалось Мотовилову, батюшка Серафим вдруг, неожиданно, его спросил: «Что же ваше боголюбие? Вы все хотите о чем-то вопросить меня, да будто и не смеете?» говорите просто со мной, убогим Серафимом. Я все при помощи Божией готов ответить вам, что мне Господь открыть соблаго изволит. Я сказал, так пишет в своих записках Мотовилов, что я чрезвычайно люблю одну девицу, дворянку, соседку мою по симбирским моим деревням. И хотел бы, чтобы он, батюшка Серафим, помолился о ней ко Господу, чтобы Господь Бог нарек мне ее в невесты. «А разве она очень хороша собой?» — спросил он. «Что вы ее так усердно и крепко любите, ваше боголюбие?» Я отвечал, что она хоть и не красавица в полном смысле этого слова, но очень миловидна. Но более всего меня в ней прельщает что-то благодатное, божественное, что просвечивается в лице ее. Вид ее меня поразил еще, когда она была в 12-летнем возрасте, и с тех пор я всесердечно полюбил ее. «А почему же не красавица?» — спросил у меня отец Серафим. «По описанию вашему, она должна быть таковою». «Потому, — отвечал я, — что для полноты, типичной красоты надо иметь большой рост, стройность корпуса, царственность взгляда и многое другое, чего она не имеет. Правда, взамену того она имеет нечто столько затрагивающее душу человека, чего и многие красавицы в себе не имеют». «Да что же это такое?» — спросил великий старец. «А это, — отвечал я, — то, что она как монастырка воспитана». «Как?» — переспросил он. «Как монастырка?» «Я не вник хорошенько в ответ ваш». «А это вот что я разумею под этим», — сказал я ему. «Отец ее, Михаил Петрович Языков, рано оставил ее сиротой, 5 или 6 лет, и она росла в уединении при больной своей матери, Екатерине Александровне, как в монастыре, всегда читывала ей утренние и вечерние молитвы. И так как мать ее была очень религиозна и богомольна, то у одра ее часто бывали и молебны, и всеночные. Воспитываясь более 10 лет при такой боголюбивой матери, и сама она стала как монастырка. Вот это-то мне в ней более всего и в особенности нравится». Батюшка, отец Серафим продолжал меня спрашивать: «Что же ваше боголюбие? Разве монастырки лучше воспитаны, чем светские девушки?» «Конечно», — отвечал я, — «в большем страхе Божием, с большей любовью к Богу и в большем благоговении, чем мы, мирские». «А из чего вы это заключаете?» — спросил он. «Из слов Пахомия Великого», — отвечал я, — «когда ему была открыта от Господа Бога судьба будущего монашества, и братья спрашивали у него: что же, отче, Господь Бог открыть тебе изволил о нас? Он отвечал: о нас, отцы святые и братья, Господь сказал, что мы все монашеское исполняем так, как следует, и Он благословляет пути наши. Но за нами, имеющие жить монахи, хуже нашего будут жить, ибо в половину противо нас будут благоугождать Господу». «А далее, — спросили отцы, — что будет?» «О! — воскликнул Пахомий, — что далее, то все хуже и хуже будет, так что последние монахи уже ничего нашего монашеского делать не будут, а будут жить, как нынешние мирские христиане живут». «А мирские христиане как будут жить?» — спросили отцы. «А мирские будут жить хуже скотов». «Как же спасутся они?» — вопросили старцы. И Пахомий отвечал им, что Господь сказать ему изволил: «Приидут скорби на них и обрящутся выше отец своих». «Почему же?» — опять вопросили старцы. «Вот почему», — отвечал Пахомий. в настоящее время по преизбыточествующей в нас благодати Божией и по усердию нашему к делу спасения, между нами находятся многие боговдохновенные, прозорливые рабы Божии. Если падет кто-нибудь из нас, брат или сестра, то, как бы ни было тяжко его падение, никто из нас по преизобилующей в нас божественной любви к ближнему не поленится и на тысячеверстное путешествие, и на все великие трудности пойти, чтобы воздвигнуть падшего или падшую. Нам, следовательно, и много лучше, и много легче теперь, ибо брат от брата помогает, удобь побеждает грех. А в те лютые и многобедственные времена монахи и монахини не только не станут помогать друг другу, но еще и сами друг друга станут повергать в гибель. И тогда придется всякому из любящих Бога спасать свою душу и пищись о ней, как пустыннику или пустыннице. Так вот, батюшка, почему и думаю я, что как неплоха теперь жизнь современного монашества, все же она подобна древней мирской христианской жизни. Поэтому-то девушка, воспитанная по-монастырски, по-моему, лучше будет воспитанной по-мирски. Вот это воспитание я так люблю и уважаю в Языковой. Великий старец глубоко внимательно слушал мой ответ и как бы в забытьи спросил меня: «А много ли лет теперь вашей, преднареченной вам от Бога, невесте?» Я отвечал: 5 или 6 лет она осталась сиротой после отца, 10 лет жила при матери, да с полгода или несколько более матушка ее скончалась. Думаю я, что ей теперь не более 16 или 17 лет. Что вы, батюшка, ваше боголюбие? Нет-нет, вашей от Бога вам преднареченной невесте теперь 8 лет и несколько месяцев. Это к 3 или 4, а уж едва ли более 5 месяцев. А ведь по новому постановлению Синода нельзя мужчине моложе 18 лет, а девушке 16, вступать в брак? Так не подождать ли вам вашей Богом преднареченной невесты? Этак 8 или 10 лет. А то как же вам теперь жениться на ней? Никак нельзя. Молода еще очень. Да помилуйте, батюшка, отец Серафим, сказал я, как же молода? Ведь и по новому закону мне на ней жениться можно. Да о ком вы говорите мне, убогому Серафиму? Спросил он меня. «О Языковой, — отвечал я, — о Языковой Екатерине Михайловне». «А, — отозвался он, — о Языковой. Ну, я не о ней говорю вам, а я убогий, о преднареченной вам от Бога невесте говорю теперь. И ей, уверяю вас по Бозе, ваше боголюбие, более 8 лет с несколькими месяцами теперь никак не будет». Беседа эта была в октябре 1831 года. Велико было в то время разочарование и вместе горестное недоумение Мотовилова. На этом, однако, знаменательная для жизни Николая Александровича беседа не кончилась. С особенной резкостью и ясностью должен был быть обозначен поворотный пункт, изменявший в корень и твердо определявший направление его главнейшей деятельности в будущем. Эта деятельность была охарактеризована Мотовиловым в том названии, которым он любил себя именовать и в записках своих, и в своей речи. «Служка Божией Матери и Серафимов».
Продолжение чтения повести Сергея Александровича Нилуса «Великое в малом» слушайте в воскресенье в это же время.